говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Завершена операция против боевиков в Черкесске. Западные христиане празднуют Рождество. В Багдаде в результате взрыва убиты 9 человек. В Черкесске сегодня была проведена спецоперация. Взята штурмом квартира в одном из жилых домов, где находились, по разным данным, один или несколько боевиков. С подробностями наш корреспондент Мурат Кукимухов.
На месте происшествия, в квартире, в которой оборонялся боевик Руслан Токов, работает следственная группа. У боевика был один автомат Калашникова и один пистолет ПМ. Не подтверждается информация прокурора о том, что было задержано двое. Утром младший брат хозяина квартиры остался добровольно властям, и вряд ли его можно считать боевиком. Руслан Токов, уничтоженный сегодня в ходе спецоперации боевик, был причастен к так называемой банде убийц милиционеров, которая в 2005 году в Карачаевске убила 7 сотрудников милиции и 1 сотрудника ФСБ. Большая часть этой преступной группы была уничтожена в ходе спецоперации в станице Сторожевой в апреле этого года. Но вот по информации правоохранителей, не все участники банды были застигнуты в станице Сторожевой. И вот сегодня проходила операция по уничтожению остатков этой банды.
Рассказывал наш корреспондент Мурат Гукимухов. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 13 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России. При столкновении маршрутного такси и грузовой машины взорвался баллон с метаном и начался пожар. Сахалинский областной суд приговорил обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима каждого. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В мае 2002 года в квартиру генерала были брошены бутылки с зажигательной смесью. Гамов получил сильнейшие ожоги и скончался в больнице. Вдова генерала Лариса Гамова намерена обжаловать приговор. Она требует, чтобы обвиняемых осудили за умышленное убийство, а не поджог.
Мы все слышали решение судьи дать за шалость ребятам, которые совершили такое зверство с моей семьей 4 года. Нормальный человек скажет, конечно, нет. Надеюсь, что все же будет справедливость.
Сказала Лариса Гамова.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным рождественским посланием к городу и миру. В послании, в частности, говорится:
«Обращаюсь к тем, в чьих руках судьба Ирака. Остановите насилие. Покончите с чудовищной жестокостью и кровопролитием. Сделайте так, чтобы каждый человек в этой стране мог вести нормальную жизнь и чувствовать себя в безопасности».
Сказал Папа Римский в рождественском послании. На площади Святого Петра в Ватикане, чтобы услышать понтифика, собрались десятки тысяч паломников. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Заминированная машина взорвалась в торговом квартале. Убиты 9 человек, 11 ранены. В Басре на юге Ирака британские военные вместе с иракскими солдатами разоружили спецподразделение местной полиции по борьбе с серьезными преступлениями. Как сообщил британский представитель, подразделение, превратившееся в настоящую криминальную группировку, планировало убийство заключенных. Операция проходила при поддержке танков. Убиты 7 сотрудников спецподразделения. Министр обороны Израиля Амир Перец призвал выпустить на свободу часть палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, без предварительных условий. По словам Переца, освобождение палестинцев имеет смысл даже в случае, если боевики откажутся выдать израильского солдата, похищенного ими несколько месяцев назад. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил в воскресенье, что предложил правительству рассмотреть вопрос об амнистии части палестинских заключенных. Парламент Киргизии не принял новой редакции основного закона республики. Конституция предусматривала расширение полномочий президента Киргизии, включая контроль над всеми силовыми структурами и право назначать министров. Подробности в репортаже Султана Каназарова.
Новая редакция Конституции, по словам ее автора, была призвана устранить недостатки ныне действующей Конституции, которая была подписана президентом в спешке под давлением оппозиционного митинга в ноябре этого года и не предусматривала норм переходного периода к новой Конституции. Эти неточности обнажились, когда на прошлой неделе правительство в полном составе ушло в отставку, и нынешний парламент, избранный по одномандатной системе, не может формировать новый кабинет министров. Даже признавая недостатки действующей Конституции, оппозиционная к президенту часть депутатов выступила против принятия новой Конституции и даже согласилась утвердить кабинет министров, если президент внесет их на рассмотрение парламента. Конституция, не принятая в парламенте, предусматривала возврат широких президентских полномочий Бакиеву, утраченных им с принятием действующей Конституции. Часть депутатов считает, что на отказ парламента принять новую Конституцию президент может ответить роспуском парламента. Но, как заявил автор проекта Конституции Исхак Масалиев, ожидается внесение новой, но по сути такой же редакции Конституции на рассмотрение палаты со стороны пропрезидентских депутатов. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. Главный хирург одной из мадридских клиник Хосе Луис Гарсия Сабридо вылетел на Кубу в прошлый четверг на специальном самолете. Сабридо – специалист по кишечно-полостной хирургии. В июле 80-летний лидер Кубы перенес операцию на кишечнике и с тех пор ни разу не появлялся на публике. Власти в Гаване категорически отрицают, что Кастро смертельно болен. ВВС Эфиопии нанесли сегодня удары по международному аэропорту в Могадишо, столице Сомали. Эфиопские войска поддерживают вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам. В воскресенье авиация Эфиопии подвергла бомбардировке ряд сомалийских городов, находящихся под контролем боевиков. Исламистов возглавляет радикальный исламский священнослужитель, подозреваемый США в связях с группировкой Аль-Каида. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и в нашей московской студии председатель Совета Федерации России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 40 49. Абонент «Радио Свобода». Звоните и задавайте свои вопросы. Сергей Михайлович, я бы хотел начать с событий пятницы. Завершила свою деятельность комиссия Совета Федерации Думы по Беслану. Комиссия уже распущена, обнародован доклад. Выводы комиссии, коротко если, заложники погибли из-за террористов, взрыв произошел по вине бандитов, а не из-за действий силовиков, вина власти минимальна. Комиссия была создана по вашей инициативе в том числе. Согласны ли вы с выводами комиссии? Как?
Здравствуйте. С выводами комиссии согласен. С моей точки зрения, можно было бы более четко обозначить то, что называлось в период, по крайней мере, первых двух суток, неразберихой и нечетким пониманием, кто же там за что отвечает. Хотя об этом комиссия говорит, но, на мой взгляд, можно было бы более четко обозначить вот это видение. Все, что касается событий дня 3 сентября, то есть тот злосчастный там час пять минут, там час семь минут взрыв, у меня не вызывает сомнений то, что здесь внешние какие-либо причины, в прямом смысле слова, то есть вне школы, исключаются. Это все произошло там внутри, а дальше было то, что было. Поэтому, говоря о принципиальных выводах, я согласен, и я разделяю позиции членов комиссии. Более того, я ведь на протяжении всех этих двух лет получал регулярно всю первичную информацию. И все протоколы, как они говорят, собеседовали, на самом деле можно назвать вещи своими именами допросов, все видеопленки, все аудио, все материалы, сопутствующие. Кстати, пользуясь случаем, еще раз хочу выразить признательность, благодарность многим средствам массовой информации зарубежных стран, которые по просьбе комиссии предоставили уникальные и, кстати, очень помогающие материалы, как видео, так и аудио, так и просто свидетельства очевидцев.
Сергей Михайлович, вот господин Торшин, председатель комиссии, сказал, что комиссия не стремится найти виновных среди конкретных должностных лиц, поскольку это прерогатива следственных органов. Знаете, не сузила ли комиссия вот свой кругозор? Знаете, все-таки не декоративные парламенты обычно выносят в таких случаях вердикт, кто виноват, что делать, и помогают таким образом и следственным органам.
Здесь комиссия приняла то решение, которое приняла. Вы упомянули, что комиссия создана по моей инициативе, но, создав комиссию, все полномочия я передал членам комиссии, ее председателю Александру Порфирьевичу Торшину. Когда я, отвечая на ваш первый вопрос, сказал, что, может быть, более четко можно было обозначить, в том числе я имел в виду и, может быть, более даже не резкие, а именно более четкие оценки действий либо бездействий тех должностных лиц и с обязательным указанием, конечно, фамилии этих должностных лиц. Хотя материала для оценок, в том числе и уже тем, кто должен действительно принимать или иные решения, в комиссии, в результатах комиссии более чем достаточно.
Ну, вы знаете, самый такой печальный, потрясший меня, например, вывод комиссии – это вот ситуация с применением тяжелой техники. Огнеметы применялись, как выяснилось, танки стреляли по зданию, но говорится, что тогда там не было заложников. В то же время, и журналисты видели, что после уже этой всей стрельбы выносили оттуда тела погибших. Кто может быть уверен, что раненые или находившиеся там без сознания не пострадали вот от этих залпов там огнеметов или фугасных снарядов? Вот мне показалось, что этот вывод комиссии крайне скоропалительный.
Я еще раз повторю то, что сказал. Комиссия сделала свои выводы. Вы знаете о так называемой особой позиции некоторых членов комиссии.
Депутат Савельев, например.
Да. Я считаю, что это, к сожалению, политический пиар, прямо в смысле слова, на крови. И удивительно, мягко говоря, что действительно специалист и профессионал занимается подменой, в том числе и существующей документальной съемки, где отфиксировано, например, четкое время произведения тех или иных действий, и он, ничтоже сумнявшись, переносит то, что видит на пленке с фиксацией времени, на 2 часа раньше и делает отсюда те или иные выводы. Ну, бог ему судья.
Ну, некоторые вот наблюдатели, скажем так, они обратили внимание, что комиссия как-то не отреагировала на доклад Савельева. Тогда, если она с ним не согласна, с одним из членов комиссии большинство, она должна была, наверное, это зафиксировать четко, что мы отвергаем версию господина Савельева по тем-то или иным причинам.
Я предлагал членам комиссии именно так отреагировать на то, что заявлял господин Савельев. Я не буду давать каких-то эмоциональных оценок тем дискуссиям, которые проходили внутри комиссии. Это позиция большинства членов комиссии, потому что они, на самом деле, просто были возмущены тем, что делал, говорил и являл господин Савельев, и в этой связи они сочли необходимым ограничиться тем, что они оставили в окончательной версии доклада.
Не была ли проявлена торопливость при распуске комиссии? Может быть, стоило бы все-таки ее сохранить на какое-то время, поскольку известно, что в Северной Осетии еще продолжаются какие-то следственные действия, новые экспертизы и так далее.
Когда мне докладывали о завершении работы, я, кстати, напомню, первый раз о завершении работы сказали весной этого года, я рекомендовал продолжить работу, в том числе, чтобы комиссия имела возможность ответить на вновь появившиеся факты, либо какие-то, назову вещественные нами, в том числе и домыслы. И по докладу членов комиссии, не только председателя, вот как раз уже в декабре было доложено, что больше они не видят возможности снова и снова просматривать те материалы, новых уже не появляется, и сказали, что считают и, возможно, необходимым завершить работу комиссии.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии председатель Совета Федерации России Сергей Миронов, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Об исторических истоках и традициях празднования Рождества и Нового года у восточных и западных христиан говорим с протоиереем Русской Православной Автономной Церкви, писателем и публицистом Михаилом Ардовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей» с Сергеем Мироновым, председателем Совета Федерации России. Сергей Михайлович, не слишком ли много громких убийств было в России в последнее время? Убита наша коллега Анна Политковская, погиб зампред Центробанка Андрей Козлов. Было очень странное вот такое убийство подполковника из ФСБ Мавлади Байсарова. Почему это происходит именно сейчас, вот так вот как-то заметно, ярко, после периода, когда вроде бы таких событий не происходило?
Убийств не может быть ни много, ни мало. Любое убийство, любая смерть человека – это трагедия. К сожалению, в России происходит много насильственных смертей, много убийств по самым разным основаниям. Если вы видите некую тенденцию, что и некоторую закономерность в том, что слишком действительно часто и с какой-то регулярностью, я уже высказывал свою точку зрения. Некоторые известные события, в том числе и произошедшие не на территории Российской Федерации, наводят на мысль, что они не совсем случайны.
Вы имеете в виду убийство Александра Литвиненко в Лондоне?
Да. Тот факт, что и убийство, вернее, смерть уже Литвиненко, и информация об этом, и сообщение о смерти Политковской одновременно в том и другом случае пришли в то время, когда Владимир Путин находился в Хельсинки на международных саммитах, мне представляется, что это уже не является некой случайностью, и очень странно это совпадение. Я не готов делать какие-либо гипотезы, на это есть те, кто занимается этим профессионально, но меня вызывает вот такой вопрос и настороженность, то, что оба раза происходило именно так. А в целом, отвечая на ваш вопрос, слишком обесценена человеческая жизнь в стране, человеческая жизнь не ценится до сих пор. Я это говорю как бывший лидер Российской партии жизни, партия, которая провозгласила в свое время ценность именно жизни, каждой жизни и задачу улучшения качества и уровня жизни россиян. И в этом я тоже вижу проблему, когда кто-то позволяет себе решать любые проблемы вот таким варварским, жестоким способом, убивая людей. Это ненормально, и то, что происходит с криминализацией и с преступностью в России, это, конечно, ненормально, и здесь нужно принимать и государству, и обществу безотлагательные меры.
Сергей Михайлович, но вот убийство Литвиненко в Лондоне, это может претендовать, наверное, на какой-то приз или там место, как одно из самых дорогих убийств вообще в истории, поскольку этот полоний, которым он был отравлен, стоит миллионы долларов, вот эти вот граммы. Значит, в вашей версии или в вашем предположении это действуют какие-то очень мощные силы или из-за рубежа, или изнутри России, но тем не менее эти силы имеют доступ к технологиям, которые, в общем, мягко говоря, знаете, таких, с которым в магазин не пойдешь, полоний на рынке не купишь.
Да, в том числе это наводит на размышления о том, кто стоит за заказом подобного убийства, и то, что здесь нет каких-либо экономий в средствах, это действительно тоже видно, и вы правильно заметили этот момент, этот нюанс. Но я еще раз хочу сказать, есть те, кто занимается профессиональным расследованием, я абсолютно уверен, рано или поздно, надеюсь, раньше, чем позже, мы действительно узнаем истину, какой бы она ни была.
Ну что ж, действительно будем на это надеяться. Сергей Михайлович, еще один вопрос, он такой уже скорее с политической плоскости. Многих удивило, вы выступили против вполне безобидного, кажется, договора Федерального центра с Татарстаном. Вице-спикер Государственной Думы Олег Морозов на это сказал: «Я бы хотел услышать от Миронова претензии к этому документу с правовых позиций». И заметил, что этот договор был внесен не просто Татарстаном в Государственную Думу, а президентом России. Что вас это так обеспокоило?
А члены «Единой России» неудивительно слушать подобное. Если господин Морозов не видит подоплеки политической и не видит угрозы в таком договоре, то бог ему судья. С точки зрения юридической, я повторюсь, все, что заложено в этом законе, есть в Конституции Российской Федерации и в действующем законодательстве. В этой связи становится некой бессмыслицей фиксация того, что уже заложено. А сам принцип заключения государственного договора между одним из субъектов Российской Федерации и государством в целом мне видится очень опасной тенденцией. Мы проходили пресловутый парад суверенитетов в 90-х годах, и то, что делал последние годы Владимир Путин, и это я поддерживал и поддерживаю и как гражданин, и как член и председатель Совета Федерации, то есть как раз по-новому, используя принцип федерализма, укрепление государства и целостности нашего государства, с моей точки зрения, не может быть разрушено. А вот такой договор – это первый шаг именно к началу вновь некого разрушения нашего единства, нашего государства. И в этой связи этим объясняется моя позиция. Я считаю, что не надо Федеральному собранию ратифицировать, утверждать данный договор. А если есть какие-то вопросы, потому что сейчас уже говорят о том, что такой же договор нужно заключать с Чеченской Республикой, и действительно в Чеченской Республике есть очень много проблем, которые, на мой взгляд, могут быть решены путем заключения специальных соглашений между конкретными министерствами, например, Министерством экономического развития, Министерством энергетики, Министерством финансов и Республикой. И, кстати, говоря о Татарстане, уникальной, очень мощной республике с точки зрения экономики, республики донора, и у них возникают естественные вопросы, не слишком ли много забирает федеральный центр, и не слишком ли становится бесперспективным и немотивированным развитие дальнейшей экономики. Вот здесь как раз, я считаю, возможным заключить соглашение опять с тем же Минфином, с Министерством экономики, с другими министерствами по урегулированию существующих вопросов отношения центра и одного из субъектов очень мощного, экономически сильного, процветающего субъекта Российской Федерации. Но государственный договор, с моей точки зрения, это лишнее. Еще раз повторю, опасная тенденция.
Да, вы уже сказали про Чечню. Действительно, Чечня требует и передачи под местный контроль нефтедобычи, и дотации из федерального бюджета, и о договоре идут разговоры. Как вы оцениваете там ситуацию после того, как погибли лидеры сепаратистов, и Масхадов, и Басаев, после того, как один из видных борцов, наоборот, с сепаратистами, господин Байсаров, был убит, и фактически Чечня находится под контролем одного клана, одних силовых структур Рамзана Кадырова. Наступил ли в регионе период мирного строительства?
По крайней мере, если мы понаблюдаем беспристрастно о том, что сейчас происходит в Чеченской Республике, я делал однозначный вывод, что там действительно идет, может быть, медленно и не так эффективно, но процесс стабилизации, возвращения республики к нормальной мирной жизни, в прямом смысле слова, к восстановлению и инфраструктуры, и городов, поэтому обстановка, конечно, стабилизируется, улучшается, наличие всех легитимных властных структур, начиная от парламента, кончая президентом, председателем правительства, премьером, и их функционирование говорит тоже об этом. Поэтому, безусловно, все факторы, о которых вы сказали, они способствовали именно этому, нормализации ситуации, и мы видим и по количеству лиц, которые возвращаются в прямом смысле слова к мирной жизни, то есть они перестают с оружием в руках находиться вне закона и сдают оружие. Это тоже тенденции общие в плане возвращения республики Чеченской республики в мирное нормальное русло.
Ну, некоторые эксперты говорят, что в Чечне эта ситуация несколько успокоилась, вот как раз благодаря действиям господина Кадырова и очень жестким действиям, а насилие начинает расползаться, скажем, на территории ближайшей. В Дагестане очень неспокойно, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии происходят различные вспышки экстремизма. Это вот вас тревожит?
Это не может не тревожить, потому что действительно мы видим такие факты. Но здесь вопрос, прямой вопрос к властям этих субъектов федерации, к руководству этих регионов, потому что это уже их зона ответственности, делать так, чтобы не было преступлений на их территории. Самое главное, ежедневно, ежечасно заниматься профилактикой и устранением причин возникновения вот таких вылазок. И наличие тех или иных сил, которые некоторые скрываются в подполье, некоторые, кстати, довольно легально пытаются проводить явно линию на какие-то либо сепаратистские, либо какие-то экстремистские проявления. Вот этим всем должны заниматься те, кому по долгу службы, кто по долгу службы должен этим вопросом заниматься. Недооценивать существующую угрозу нельзя. И, пользуясь случаем, я бы еще раз вернулся к своей постоянной теме. В нашем многонациональном государстве обязательно должен быть орган, занимающийся национальной политикой. Орган в исполнительной структуре.
Министерство?
Министерство, как минимум агентство.
Было же министерство.
Было, и я считаю, что напрасно устранили то, что сейчас в Министерстве регионального развития есть некие подразделения, которые теоретически должны этим заниматься. Этого мало. И то, что в Совете Федерации, в Палате регионов мы весной этого года создали объединенную комиссию по национальной политике и отношениям государства с конфессиями религиозными, это как раз звенья нашего подхода к необходимости создания такого федерального органа.
Владимир из Люберец спрашивает, почему Совет Федерации безропотно штампует все, пропуская эпитет, неудачные с его точки зрения законы, которые поступают из Думы, в том числе, как он считает, антиконституционные по выборам, по губернаторам, по референдуму, разрушающие демократические основы нашего государства.
По поводу штампования всех законов, это явное преувеличение, это не так. Если говорить о какой-то конкретике, переход к новому порядку избрания губернаторов, я лично приветствую, понимая, что для проведения самой важной реформы, реформы местного самоуправления, это была вынужденная, может быть, временная мера, но властным полномочиями никто никогда добровольно не делился, особенно в России. И я вас уверяю, если бы мы не изменили этот порядок, 131-й федеральный закон еще очень долгое время не вступил бы в силу и не начал бы реализовываться в субъектах Российской Федерации. 131-й закон, и напомню, закон об основах местного самоуправления. Это первое. Что касается избирательного законодательства, лично я был против всех практически поправок, вносимых «Единой России», считая, что в данном случае «Единая Россия» делает большую системную ошибку. Никогда нельзя менять законодательство под себя, под конъюнктуру сегодняшнего момента. Жизнь, в том числе и политическая, и партийная, жестоко наказывает, потому что очень часто плодами этих изменившихся законов воспользуются другие, что, я абсолютно уверен, через какое-то время и произойдет. Хотя я думаю, что, может быть, другие политические силы, получив преимущество, в том числе благодаря, может быть, даже как ни парадоксально этим поправкам, в первую очередь займутся нормализацией законодательства о выборном законодательстве и действительно будут стремиться к такому законодательству, которое будет справедливым в прямом смысле слова и которое позволит гражданам России всегда свободно, демократично, тайно делать свой выбор.
Владимир Рудольфович пишет, зачем вы пропустили закон о так называемом экстремизме? Это удавка на тоненькой шее нашей демократии, намордник на любое, даже законное инакомыслие.
Послезавтра Совет Федерации будет рассматривать нашу законодательную инициативу. Мы вносим поправки закон о противодействии экстремизму, а мы об этом говорили, потому что, понимая необходимость такого закона в принципе, видим все недостатки, в том числе нечеткую дефиницию, обозначение, что же считать экстремизмом, в каких случаях можно применять этот закон, и видим угрозу того, что под экстремизм будет подводиться любая критика власти, причем справедливая. И именно этим обусловлена наша законодательная инициатива, которую мы будем рассматривать и вносить в Государственную Думу. Обязательно добьемся, чтобы эти уже поправки к действующему закону были приняты, потому что действительно закон нужно подправлять, иначе там могут быть, как обычно говорят, перегибы.
Перегибы на местах.
На местах.
Мы продолжим разговор с Сергеем Мироновым, председателем Совета Федерации России, после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что 25 декабря в 22 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Начало избирательных кампаний по выборам законодательных собраний в Санкт-Петербурге, Томской, Самарской, Мурманской областях. Политическая жизнь Архангельска, Ульяновска, Кирова и Оренбурга.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:30. В Черкесске завершена спецоперация по обезвреживанию боевиков. По сообщению прокурора Карачаева Черкесии, один боевик был убит, двое задержаны. Считается, что они причастны к убийствам милиционеров на территории республики. Корреспондент нашего радио, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает, что в квартире блокированного дома был только один боевик, который и был убит. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 13 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России. Сахалинский областной суд приговорил обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима каждого. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем за собой смерть. Туркменская оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на пост президента республики. Об этом объявили на пресс-конференции в Киеве бывший глава Центробанка Туркмении и бывший туркменский посол в Турции. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Заминированная машина взорвалась в торговом квартале, убиты 9 человек, 11 ранены. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета Безопасности ООН.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Миронов, председатель Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия». Ну, мы продолжаем разговор с нашими слушателями. Я посмотрел на пейджер, я вижу, что масса вопросов связана с созданием партии «Справедливая Россия». Много разных шуток. Какая это нога власти? Третья, вторая? Является ли это партией власти? Ну, собственно, Сергей Михайлович, зачем нужно было создавать партию из трех структур, тем более, что одна из них, партия «Родина», которая стала у вас базовой, была в предыдущий период с таким националистическим, скажем прямо, уклоном?
Когда мы проводили первую конференцию с Александром Бабаковым, я четко обозначил, что Российская партия «Жизни» начинает процесс объединения с сегодняшней «Родиной», подразумевая под этим то, что эта родина уже изжила из себя все, что связано с национализмом, потому что в нашей нынешней программе этого никогда не может быть и не будет. Мы как раз очень ценим то, что наша страна многонациональная, считаем, что это большое наше конкурентное преимущество в 21 веке и наше общее богатство, и исходим именно из этого. Для чего нужно было создавать партию? У меня есть полное ощущение, что еще год тому назад создание подобной партии, левой партии, партии социал-демократической, я даже еще более четко, социалистической ориентации, было бы преждевременным и неуспешным. А через год было бы слишком поздно, потому что эту нишу обязательно бы кто-нибудь занял. Кстати, попытки идти нашим путем, вы знаете, о чем я говорю, ну, посмотрим, чем они закончатся, но это как раз вот из серии, что уже опоздали.
Есть группа таких, социалистических, группа таких, социал-демократических, да, партий. Да. Конкуренты ваши.
Ну, с точки зрения конкуренции избиратели продемонстрируют уже очень скоро, 11 марта будущего года.
Но поэтому... они еще к вам могут успеть присоединиться?
Ну, там, кстати, есть известные политики. Кстати, не исключаю. Я не исключаю, потому что мы с некоторыми из тех, кто заявлял вот о таком объединении, ведем переговоры довольно давно, и я в конечном итоге это вполне не исключаю. Так вот, мы прекрасно понимали, что время малых партий прошло, необходимо противостоять существующей монополии партии, которая себя гордо именует партией власти, поэтому мы создали партию народа, партию человека труда. Кто нас пытается назвать партией власти номер два, либо глубоко заблуждается, либо осознанно пытается наклеить нам такой ярлык. Все разговоры про руки-ноги я не приемлю. Я вообще как-то к анатомическим таким упражнениям очень осторожно и скептически отношусь. Мы действительно партия, которая берет главную цель – изменение всей нашей повседневной жизни, если хотите общей фразой, мы действительно хотим вернуть справедливость в нашу повседневную жизнь во всех сферах. Начинать мы собираемся с самой главной проблемы, с проблемы доходов населения нашей страны. Труд у нас недооценен, пенсионеры у нас не получают заслуженного во время своей работы и все, что они отдали нашей стране. Вот это мы собираемся кардинально менять. Точно так же, как у нас есть позиция по образованию, по здравоохранению, по экономике, по сырьевым ресурсам и многое-многое другое, что найдет отражение в нашей уже большой программе, потому что на длительном съезде 28 октября мы приняли манифест и программное заявление. И, кстати, вот эту программу мы сейчас уже начали и будем писать вместе со всеми россиянами. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто слышит. Мы рады любым предложениям, любым идеям. У нас сейчас уже появляется наш сайт справедливо, ну, www.справедливо.com. латинскими буквами .ru. И мы будем признательны за любые идеи и предложения. Я буквально вчера был на Ставрополе, там прошла конференция, там началась избирательная кампания. Вот наши коллеги регионального отделения Ставропольского края именно так пишут программу «Справедливость для края», обратившись к жителям Ставрополя. И когда мне показали, почти 100 тысяч уже писем, где очень интересные есть наработки. Ну и, кстати, мне на мой персональный сайт уже присылают не только идеи, уже прямо полностью разработанные программы. Мы обязательно все это будем использовать.
Сергей Михайлович, ну вот глава, замглавы администрации президента, господин Сурков, тем не менее, говорит, что это в Петербурге был, общался с так называемыми нашими, что «Справедливая Россия» — это проект Кремля, поскольку Сергей Миронов человек Путина, мы должны его поддерживать. Это он вам помогает или он вас дискредитирует?
Есть такой принцип: не можешь противостоять — возглавь. Вот именно следуя этому принципу, Владислав Сурков пытается убедить молодежь, общаясь с нашими, что «Справедливая Россия» — чей-то там проект. «Справедливая Россия» — это наш проект, в немалой степени, без излишней скромности, могу сказать, мой проект личный, как политика, как гражданина России. Я очень рад, что я нашел понимание у Игоря Зотова и у Александра Бабакова, и мы вместе сделали, кстати, за два месяца то, что наши либералы на правом фланге не могут сделать на протяжении многих лет, и, похоже, так никогда и не сделают.
Ну, вы им помогите.
Вы знаете, то, что мы объединились, мы реально помогаем. И если мы посмотрим на изменившуюся риторику «Единой России», на их последние инициативы, я вас уверяю, это прямое следствие появления нашей партии. Точно так же, как попытки тоже пойти нашим путем, объединяться другим партиям, другими партиями, это тоже следствие именно нашего решения и нашего успешного объединения и начала работы. Сергей Михайлович, поэтому я считаю, что это правильный путь укрупнения российских политических партий, это абсолютно логично и правильно.
Знаете, некоторые стали вас все-таки подозревать в том, что вы идете на такие вот, ну, скажем так, сделки, когда глава «Единой России» Борис Грозлов попросил вас не выдвигаться во главе списка в Санкт-Петербурге, мотивируя это тем, что там список не возглавляет губернатор Валентин Матвиенко, хотя она не член, кстати, «Единой России», да. Вы пошли навстречу. Вот как это объяснить? Некоторые говорят, что вы испугались угроз «Единой России», что она вас не выдвинет в Совет Федерации Санкт-Петербургского законодательного собрания.
Я гвардии старший сержант воздушно-десантных войск. Я никогда в жизни ничего не боялся и не боюсь. Я осознанно не возглавляю списки не только в родном Санкт-Петербурге, нигде. Потому что, еще раз повторю, обманывать и даже по-простому скажу, дурить народ не надо. И «Единая Россия», я знаю, как мои коллеги, депутаты «Единой России» Петербурга, очень обрадовались моему решению, рано радуются. Я активнейшим образом буду участвовать в избирательных кампаниях в рамках закона, который, кстати, здорово подкрутили те же самые единороссы последними своими поправками.
Да, уж критиковать нельзя соперников. Как
да,
же
но мы найдем возможность, не критикуя, и не используя мое служебное положение, все-таки высказать мою позицию и помочь моим однопартийцам. Я юрист, и я смогу это сделать в рамках закона. А вот то, что 13 губернаторов «Единой России» будут на протяжении ближайших месяцев дурить голову своим избирателям, мы в полный голос это скажем, это будет не критика, это будет правда, донесение правдивой информации для избирателей. И... то, что сейчас они говорят, это действительно не запрещено законом, потому что закон-то писала «Единая Россия», но мы используем тот факт, что лидер партии «Справедливая Россия» не дурит людям головы, а «Единая Россия» будет это делать. Поэтому по итогам мартовских выборов посмотрим, у кого что получится.
Давайте мы подключим к разговору слушателя. У нас звонок из Томска. Анна, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Михайловичу Миронову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этой осенью наш президент ввел новый оборот, если можно так выразиться, коренное население. Вот в связи с тем, что у нас свобода передвижения пока все еще существует, я вот лично не понимаю, что это такое. Может, вы понимаете? И скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к современной миграционной политике нашего государства? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Для меня коренное население – все граждане России. А не коренное те, кто к нам приехал, имея в кармане паспорт любого другого государства. Только так. Другой трактовки для меня, как гражданина России, быть не может. По миграционной политике слабая, непоследовательная, неорганизованная, негосударственная миграционная политика на сегодня у нашего государства. Слава Богу, что делаются правильные попытки все это нормализовать. Пользуясь случаем, повторю свою идею и свою мысль. Боже нас упаси решать наши демографические очень больные вопросы за счет миграции. Мы должны решить свои проблемы сами. В то же время мы не можем обойтись без дополнительных рабочих рук, только мы четко должны определять правила и места, и отрасли, где нам эти рабочие руки нужны. И что бы ни получалось, что пересекают границу люди, декларируя намерение работать там-то и в таких-то отраслях, а потом они оказываются в совершенно других местах, в других населенных пунктах, вот этого быть не должно. Еще раз повторю, на сегодняшний день нельзя сказать, что у нас уже четкая, взвешенная и последовательная миграционная политика, но первые шаги в нужном направлении мы делаем и будем делать впредь.
Давайте еще вопрос. Григорий Павлович, Пензенская область, пожалуйста.
У меня вопрос такой, господину Миронову. Почему Совет Федерации принимает законы, которые приняты Думой, а в Думе во время голосования 150 человек нету? Конкретный пример. В прошлом году, в декабре месяце, в Думу приехал Колесников с докладом о детях, о преступности. Вопрос очень важный. Вышел к трибуне, посмотрел зал и озвучил на всю Россию. А в зале нет и 70 человек.
Григорий Павлович, мы вас поняли, пожалуйста. Почему вы не пользуетесь, кстати, это, действительно, этой уловкой?
Это правильное замечание и абсолютно правильное наблюдение, но, согласитесь, пускай комментирует Борис Грызлов или другие представители Государственной Думы, в Совете Федерации, к счастью, это исключено, у нас все голосуют только сами, у нас все находятся на рабочих местах, и кворум у нас всегда есть. По-другому быть и не должно. Это первое. Второе, по поводу того, что все законы мы принимаем. Это не так.
Вот закон о Конституционном суде вы будете принимать
нет,
сейчас?
Нет, не будем принимать.
И не понравился?
По моему прогнозу, в ближайшую среду мы, наверное, отклоним два закона с созданием согласительной комиссии, которые необходимо будет доработать. Поэтому то, что мы принимаем все, это не так. Но я могу сказать
какой второй закон,
объективно,
Сергей Михайлович, извините.
Наверное, это будет закон о свободной экономической зоне Магаданской области. Необдуманно пролонгируются некие преференции, которые могут привести к созданию еще одной так называемой черной налоговой дыры на территории России. Здесь явно наши коллеги из Госдумы поторопились. Но это мой прогноз. По крайней мере, у меня есть такое ощущение, что по этим двум законам мы предложим отклонить их к созданию согласительной комиссии. Ну, не буду рассказывать по конкретным законам, но хотел бы обозначить вот какую позицию. У нас, если посмотреть по итогам голосования, видно, что очень разные бывают точки зрения, бывает довольно единодушное голосование, но не всегда получается отклонить закон, хотя желающих довольно много, и это прослеживается и в выступлениях во время обсуждения закона, но для того, чтобы закон был одобрен, нужно ровно 90 голосов из 178. Вот когда 90 голосов набирается или больше, значит, закон одобрен. Если меньше, тогда мы закон отклоняем. Поэтому Совет Федерации никогда бездумно не голосует. Мы взяли практику и делаем это постоянно. Если мы не успеваем рассмотреть в течение нескольких дней, которые нам отводятся по регламенту и закону, мы принимаем закон к рассмотрению, еще две недели рассматриваем в комитетах, в комиссиях. Кстати, Совет Федерации, на мой взгляд, позитивно использует площадку Совета Федерации как площадку для публичных дискуссий. И в рамках многочисленных советов, и экспертных советов, и просто советов, и просто проводя парламентские слушания, приглашая тех, прежде всего, кого закон напрямую касается, кому жить и работать по этим законам, исполнять их. Таким образом, имеем самую широкую точку зрения и, соответственно, принимаем решения всегда осознанно.
Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот когда Совет Федерации будет избираться?
На вопрос «когда» я не могу дать однозначный ответ. А как могу сказать? Я вижу необходимость перехода к выборности членов Совета Федерации. Это не будет по некоторой аналогии с выборами депутатов Госдумы. Во-первых, это никогда не будет в один день. И уж тем более никогда не надо идти по принципу избрания по партийным спискам. Палата регионов должна быть таковой. Человек интересен тем, какой он регион представляет, а не тем, какой партийный билет у него в кармане. Вся партийная деятельность, кстати, по нынешнему регламенту, который мы приняли еще 5 лет назад, запрещено создание фракций в нашей палате, запрещена любая партийная работа в стенах Совета Федерации. Вот вышел из стен и в нерабочее время, пожалуйста, работай, как я, лидером партии, делай все, что хочешь, но только за порогом Совета Федерации. Поэтому переход к выборности мы обеспечим законом, в котором есть сложности, и ключевая заключается в том, что нужно принять закон, не меняя Конституцию, потому что менять Конституцию не надо, даже во имя такой благой цели, как переход к выборности членов Совета Федерации. И в этой связи юридически трудная задача, но, на мой взгляд, абсолютно выполнимо, и видится это так. По мере прохождения выборов депутатов в регионах России, сейчас, напомню, 2 дня голосования, весна и осень, будут избираться в будущем представители от законодательной и исполнительной власти субъекта федерации, которые будут иметь право выдвигать кандидатов эти два органа власти, а голосовать будет население региона.
Альтернативные выборы?
Безусловно.
Там то есть губернатор должен быть выдвинуть несколько кандидатов?
Не менее 3, вот по нынешней редакции. Сначала мы работали по норме не менее 2, но вот, например, вариант заболел, что-то случилось, кто заменит? Ну, следующий. А если за 4 года и второй, мало ли что-то случится, да, вот в этой связи пришли уже к выводу. Поэтому вот, я могу сказать, и поэтому считаю, что нужно не менее 3, и на сегодняшний день... по-моему, то ли 18, то ли 19 редакция этого закона. И постоянно приходится вносить те или иные коррективы. Но до сих пор, могу сказать честно, не решен принципиальный вопрос соответствия, 100% соответствия Конституции. Вот это действительно здесь есть такая юридическая тонкость.
Давайте мы еще москвичей подключим. У нас из Москвы звонок. Виктор Иванович, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте. Сергей Михайлович, у меня к вам 2 коротких вопроса, простых, и один посерьезнее. Первый вопрос. Почему у нас суды и даже прокуратура, когда идет грубейшее нарушение Конституции, не обращает на это внимания, закрывая просто глаза? Это первый вопрос. Второе.
Это вы к простому относите?
А?
Это вы должны ответить да или нет.
Это вы к простому?
Я отношусь, Сергей Михайлович, это к простому. Почему? Потому что можно сказать, вот третий вопрос.
Тогда я представляю, что будет сложно себя представлять.
Второй вопрос. Значит, в свое время мною и вашему предшественнику, Егору Семеновичу, был представлен материал. Там касалось многих вещей. Его слова были, можете проверить у него дословно, его слова. Это серьезно, даже очень серьезно. Были приняты меры, то есть то, что касалось Совета Федерации. Там мы прекратили одну вещь делать. Это второй вопрос. Третий, самый серьезный вопрос. По поводу комиссии Торшина. Вы изучали, то есть знаете, какие спецсредства и какая спецтехника использовалась сотрудниками ФСБ? Что там ими проводилось? И почему, если принять во внимание доклад Торшина, заключение комиссии Торшина, что, почему тогда, если взрыв произошел внутри школы, что этому предшествовало? Вы все вот эти все материалы знаете дословно?
То есть досконально. Виктор Иванович, все, пожалуйста, ваше время вышло.
Будем отвечать в порядке поступления вопросов.
Суды.
По судам. Нареканий много, справедливых нареканий. У нас есть предложение по изменению порядка работы и формирования высшей коллегиальной коллегии судей, потому что у нас получается некий парадокс. Судебная система является уникальным исключением из всех ветвей власти, которая не контролируется никем практически. И более того, они контролируются только сами собой. Это неправильно. На этом я поставлю точку. По второму вопросу, похоже, вы задали загадку, а не вопрос, и я не готов что-либо комментировать, потому что абсолютно не знаю, о чем идет речь, какие документы, что там по поводу чего сказал
Николай Семенович.
И по материалам комиссии. Да, действительно, я изучал, просматривал в режиме, когда поступали те или иные экспертизы или варианты опросов участников тех трагических событий. На мой взгляд, комиссия довольно полно отразила все, что применялось или не применялось, и все, что касается технических средств, нашло отражение. Кстати, ведь я могу сказать с теми самыми шмелями, ведь это же члены нашей комиссии нашли тубусы пустые.
С помощью журналистов.
Так, абсолютно правильно. Нет, я ни в коей мере действительно с помощью журналистов, потому что журналисты указали, и начали раскручивать вот эту линию, где, когда, сколько выстрелов, все посчитано, все зафиксировано. И в этой связи есть уверенность, что все, что касается любых технических средств, комиссии было замечено, было описано и сделаны те или иные выводы.
Вопрос по пейджеру, Ирина. Как вы относитесь к ужасному положению на телевидении, когда запрещены дискуссии партии, запрещена критика, нет интересных политических диспутов, сплошные Петросяны, Трушкины и так далее, заполнены все эти программы, или это вас не волнует?
Ирина, полностью разделяю все, что сказал Ирина. Моя позиция и по огромному количеству абсолютно таких ненужных, на мой взгляд, передач, хохм так называемых, и очень мало содержательных передач, действительно дискуссионных по-настоящему. Есть редкие исключения. Вот это меня тоже волнует и беспокоит. Я считаю, что россияне достойны иного телевидения, чем сейчас.
Почему не предлагается закон об общественном телевидении?
Я бы поддержал такой закон, если бы он был разработан. Есть моя идея, которая очень не нравится всем представителям средств массовой информации, о общественных наблюдательных советах, я подчеркиваю, общественных. Ни в коем случае нельзя допускать каких-либо чиновников, либо представителей власти, в том числе и депутатов и членов Совета Федерации, чтобы они что бы там либо контролировали, либо
оценивали. Это на государственных телеканалах, я так понимаю, не на частных?
Безусловно, безусловно. Хотя, на самом деле, вот если бы, на мой взгляд, не нужно создавать общественный такой наблюдательный совет на каналах. А вот если бы, представьте себе, что именно общественность, люди, которых мы уважаем, имели бы возможность в эфире высказывать вообще свою точку зрения о том, что показывают, как показывают, и давать те или иные чисто нравственные оценки.
Желательно бы их избирать еще.
Ну, а почему бы и нет? Это тоже, кстати, интересный момент. Может быть, мы когда-нибудь его и реализуем.
Еще один вопрос. Социологи из ВЦИОМа подвели итоги 2006 года, и главным российским и мировым событием россияне считают, знаете что, российско-грузинский конфликт, 17%. Второе место — дело Сычева и дедовщина в армии, вот, и рост цен, тоже 12%. Что все-таки делать в ситуации с Грузией, собирается власть, тем более, что Совет Федерации за внешнюю политику, в общем, несет определенную ответственность?
В том, что происходит в отношениях между Грузией и Россией, с моей точки зрения, виновато руководство Грузии. Ни в коем случае не Грузия как страна, и уж тем более не народ Грузии, а руководство Грузии поможет, по моим ощущениям, осознанно, может быть, стремясь быстрее получить натовский мандат и членство НАТО, но я не готов рассуждать за руководство Грузии, чем они руководствуются, проводя такую четкую линию на антироссийскую политику. Россия долгое время не отвечала никак, что, похоже, кого-то навело на мысль, что с нами можно поступать как угодно и делать в отношении граждан России все, что угодно. Когда Россия ответила, на мой взгляд, все в рамках существующих международных практик, тем не менее, это вызвало, так сказать, ту реакцию, которую вызвало, хотя, объективно, должен сказать, приняв некие государственные решения...
Гонения на грузин здесь были.
Вот я как раз об этом хочу сказать. Приняв верные государственные решения, некоторые чиновники, вот как вы уже говорили сегодня, на местах решили, что дана некая команда на преследование людей как раз по национальному признаку. И все эти факты выяснения в журналах школьных детей с специфическими фамилиями, со специфическими окончаниями – это полный бред. И здесь нужно конкретных чиновников, конкретных должностных лиц просто наказывать за это. А все, что касается реакции России на государственном уровне на те действия, которые проводила и зачастую, к сожалению, проводит грузинское руководство, на мой взгляд, абсолютно адекватно и правильно.
Вот Иван спрашивает. Дума выступила против ратификации конвенции о Европейском суде. Страна теряет цивилизованных друзей. Кругом обман, ложь, обдуривание народа, богатство кучки, нувориши и бедность. Вы один из лидеров. Что вы думаете о своей стране?
Я люблю свою страну прежде всего. Люблю такую, какая она есть, со всеми нашими бедами, неурядицами, и в то же время с нашим прекрасным народом талантливым, которого явно не уважают многие представители власти, опять же, к сожалению. Но вот я думаю, что наша политическая партия, партия «Справедливая Россия», будет изменять это отношение к конкретному человеку и в целом гражданам нашей страны. Я горжусь, что я россиянин, что я живу в России. Зная все наши проблемы, зная нашу нищету, зная наших работающих бедных, наших обиженных стариков, наших беспризорных детей, чванство и высокомерие очень многих чиновников на самых разных уровнях власти, вот против этого совместно и будем бороться и делать нашу Россию прекрасной, процветающей. И процветающая Россия – это процветающая каждая российская семья, а не какой-то, как раньше говорили, все во благо человека, и кто-то знал фамилию, имя этого человека. Вот так не должно быть.
Сергей Михайлович, вы сказали, что справедливая Россия не даст изменить курс президента Путина даже после его ухода с должности.
Да, это так.
Вы считаете, что Владимир Путин никогда не ошибался и не может ошибаться?
То, что сделал Владимир Путин для России, я называю это курсом президента Путина. Коротко я могу сформулировать. Президент, в конце концов, вернул чувство гордости нам за нашу страну. И то, что с нами стали считаться в мире, и то, что сделано по территориальной целости в нашей стране, и даже то, что государство очень медленно со скрипом, но благодаря Путину, благодаря его идеям, высказав послание Федеральному собранию, государство стало поворачиваться лицом человеку, это то, что я подозреваю под курсом президента Путина. Я считаю, что этот курс должен быть продолжен. Ошибок не бывает у того, кто ничего не делает. И, безусловно, не все решения всегда безупречны, но именно как курс, как вектор, абсолютно правильный и необходимый для нашей страны.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в 20 часов итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.